грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня пришло известие о скоропостижной смерти туркменского лидера Сапурмурада Ниязова, безраздельно правившего страной с момента распада Единого Союза. Тему обсуждаем с Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, специалистом по исламу, и Георгием Тихоновым, в недавнем прошлом главой Думского комитета по делам СНГ. Первый вопрос к Алексею. Каким вам запомнился Сапурмурад Ниязов как политический деятель?
Хороший вопрос. Я его никогда не видел вот так вот в упор. Я больше видел его по телевизору, и тогда, когда там бывал, и в Москве, и читал. Вы знаете, он на меня производил вот чисто психологически очень тяжелое впечатление. Это, я бы сказал, масса всеподавляющая, масса, которая к себе привлекает внимание, абсолютная самоуверенность. Вот эти вот эксцентрические поступки, там, типа переименование месяцев, переименование улиц на цифры, еще что-то. Он на меня производил впечатление, ну, пусть не обижаются его последователи, все-таки больного человека, который волею судеб там оказался и вел себя, несмотря на то, что некоторые за ним признают успехи, может быть, мы об этом будем говорить, но вел себя неадекватно. При всем при том, был человек от мира сего, любил деньги, любил машины, любил сам водить машинку, так сказать, по Ашхабаду. Ну и много чего он любил, так скажем. Понимаете, у нас с вами сегодня вообще очень, по-моему, трудная миссия, потому что есть пословица о мертвых или хорошо, или ничего. Но поскольку он политик, а политики это особая стать, так сказать, особый тип людей, то, видимо, придется говорить отнюдь не только хорошее. И вот еще раз могу повторить, что тяжелый он какой-то производил впечатление.
Тот же вопрос Георгий Иванович Тихонов. Добрый вечер. Каким вам запомнился Туркменбаши?
Добрый вечер. Ну, я, в отличие от моего коллеги, я знал Ниязова еще во времена Советского Союза. Бывал в Туркмении, вот, работая председателем комитета Государственной Думы. Ну, во-первых, я хочу с чего начать, вот своему же коллеге. Ну, вот я хотел разговор начать с того, что сказал он. У нас принято в России об ушедших или говорят только хорошо, или не говорят ничего. Ну, я постараюсь быть объективным, говорить, может быть, не только хорошее. Но я напомню несколько таких вещей, несколько эпизодов. Первое. Ну, то, что переименование улиц, месяцев и так далее. Почему-то во времена Французской революции, когда переименовывали, по-своему называли месяца и так далее, никто их не называл сумасшедшими. Это было свое. Есть у него, конечно, этот человек очень сложный, со сложным характером, со своим видением правления государством. И как всякому человеке были и плюсы, и минусы, которые я отлично помню. Ну, я не знаю, как вы отнесетесь, но мне запомнился один эпизод, когда несколько лет тому назад мы, несколько депутатов во главе с Селезневым, приехали к нему туда, в Ашхабад. И вечером он принимал нас. Он внешне изменился по сравнению с тем, что я его знал в советское время. У него пышная была раньше седая шевелюра, а теперь стала такая шевелюра брюнета. И зачес у него был такой высокий. Я говорю, Сапарнязыч, ну, я его по-старому звал. Вот ваша новая прическа кого-то мне напоминает по старым временам. Он говорит, кого, Георгий Иванович? Я говорю, по-моему, Иосиф Виссарионович. Вы знаете, все присутствующие, нас было человек 5 депутатов, и с его стороны за столом вечером ужинали тоже человек 5. Все замерли, как в ревизоре. Была минута молчания. Вдруг он привстал, захлопал в ладоши, говорит, ура, я на Сталина похож. Тут он был прав.
Спасибо.
Были плюсы, были минусы. Но к плюсам надо отнести, вы понимаете, что я знаю и его оппозицию, и бывали вот его оппоненты в Москве, они бывали и в Думе. Народ неординарный все, я скажу. Но вот давайте вспомним одно. Вот положительная черта. Вот где еще, в каких странах, в наших, или там в оставшихся после Советского Союза республик, было введено электроэнергия на уровне бытовых потреблений, на уровне бытового потребления, бесплатная. Газ бесплатный. Медицина бесплатная. Это надо. Это положительные шаги руководителя государства. Это, естественно, вызывает какие-то положительные эмоции.
Спасибо. Член Общественной палаты Вячеслав Никонов проводит исторические аналогии.
Ситуация очень похожа на ситуацию в Советском Союзе в 1953 году, когда умер Сталин. Только, на мой взгляд, еще более жесткая, менее предсказуемая. Это был авторитарный руководитель Туркменбаши, автор «Бессмертной Рухнамы», который, наверное, собирался жить вечно и, наверное, не собирался уходить из жизни так быстро и неожиданно. Ну, теперь посмотрим, кто придет ему на смену. Похоже, вариант обычной передачи власти по восточному типу от отца к сыну не получится, хотя бы потому, что у сына Ниязова там большие проблемы со здоровьем. Но говорят, что тот человек, который приходит ему на смену, уже исполняет обязанности президента республики, Дурдымах Мухамедов тоже имеет некоторые родственные связи с Ниязовым. Так что династия, вероятно, продолжится.
Ну, по поводу впечатлений, я еще раз повторяю, я его лично не видел, но вы знаете, так уж получилось, что мне пришлось поездить по стране. И не в качестве высокопоставленного политика, которому все-таки показывают, это неизбежно так заведено, это нормально. Но я посмотрел на все это изнутри. Вы знаете, я когда приехал, у меня было ощущение кошмара. Большей нищеты я не видел нигде. Вот эти вот улицы, которые в Ашхабаде, а я там бываю с 1972 года, так что могу сравнивать. Эти улицы несколько в центре, даже в Ашхабаде. Ты заходишь за них, ты идешь по жутким домам полуразрушенным. Я уж не говорю о провинции. Там действительно дети полуголые. Ну, все так, как вот описывается в каких-то кошмарах, я не знаю, там про нищую Индию и так далее. Но я не знаю, может быть, я не объективен, но чисто внешне туркменская провинция, она производит самое тягостное впечатление, по-моему, даже хуже, чем в Таджикистане и вообще по Центральной Азии. Ну ладно, будем надеяться на лучшее, будем надеяться на лучшее. А вот что касается перемен, я со Славой Никоновым, конечно, сам согласен в очень многом. Тут можно только чего-то добавлять. Только единственное, что я не совсем понимаю, а может ли тот человек, который сейчас выполняет обязанности, исполняющего обязанности президента, потом баллотироваться на пост президента? Вот если мне память не изменяет, то по нынешней конституции, кажется, это невозможно. Там вообще очень много всего запутанного. Поэтому я не думаю, чтобы у Бердымухамедова была прямая дорога. Я уж не говорю о том, что, конечно, будет борьба. И опять же, сам Никонов прав, даже будет не борьба, я бы сказал, будет грызня. Это неизбежно. К тому же вытоптано политическое поле, полностью вытоптано. Я уж не говорю об оппозиции, которая сидит. Я говорю о главах вилаетов, о министрах, о вице-премьерах и так далее. Поэтому на сегодняшний день там действует второй, третий ранг политиков. Я считаю, что последним, кто был очень сильным человеком, это генерал-полковник Назаров такой, который в свое время возглавлял КНБ, и говорили, что это была тень Ниязова. Это был действительно сильный человек, к нему можно по-разному относиться, но и он был убран. Так что то, что мы будем наблюдать, ну, на 99% мы будем наблюдать, это будет как бы борьба средней части истеблишмента. И я думаю, что борьба будет достаточно жестокой. Про оппозицию, про Бориса Шахмурадова, я даже не знаю, он жив или нет, это отдельная тема. А пока что вот мы с вами говорим о тех, которые решают проблему наследника.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что известие о скоропостижной смерти Сапармурада Ниязова мы обсуждаем с Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, и Георгием Тихоновым, бывшим главой Думского комитета по делам СНГ. Председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль считает Ниязова жертвой заговора.
Я абсолютно убежден в том, что о смерти Ниязова, как о естественной, говорить не приходится. Известно, что он был необычайно здоровым человеком, что у него были лучшие немецкие врачи, что он поддерживал хороший тонус. И источники в Туркмении подтверждают, что до последнего момента он был абсолютно в хорошей форме. Попытка расстрелять кортеж, огонь по машине Сафармурада Ниязова, который в свое время был высмеян, поднят на смех, и к нему очень серьезно отнеслись, как, собственно говоря, такой постановки со стороны самого Туркменбаши, якобы в пропагандистских целях. Все говорили, и все до сих пор считают, что это было постановкой со стороны президента. Но тогда было ясно, что это была реальная атака. В этом был задействован Борис Шахмуратов, бывший министр иностранных дел.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, на прямой телефонной связи Георгий Тихонов, бывший глава Думского комитета по делам СНГ. Георгий Иванович, чем опасна дестабилизация в этом районе Средней Азии?
Я не думаю, что там произойдет дестабилизация в самой Туркмении. Средняя Азия прошла волну вот этих вот, не только оранжевых революций. Война была в Таджикистане, вот были последние события в Киргизии, в Казахстане, в Узбекистане, вернее. И вот стабильность в Туркмении была намного выше. Конечно, это зависит от того, что там действительно тоталитарный режим. Ниязов держал все в своих руках. Это мои коллеги абсолютно правы. Но с другой стороны, ведь Ниязов поступил... Почему этого не было? Когда развалился Советский Союз, ведь единственная тогда независимая страна, республика, объявила о двойном гражданстве. И 5, по-моему, лет это было твердо и держалось. И не было такого потока беженцев русских в то время, в первые годы. То есть он сдержал вот это вот тот хаос, который был в соседних республиках. Это положительно. Ну, бедность населения туркменского, конечно, мы смотрим по-разному на эти вещи. То, что город в развалинах, в развалинах он был после землетрясения, но сейчас Ашхабад, мы не будем говорить, хорошо это или плохо, он выглядит часть города, новая часть города на уровне хороших европейских городов. Единственное, что, конечно, слишком уж много этих скульптур, этих портретов, этих восхвалений.
Спасибо, Георгий Иванович. Слово Алексею Малашенко.
Вот очень хорошо, что у нас с Георгием Ивановичем получается такой диалог, понимаете, какой-то вот нормальный, какое-то взаимопонимание. Хотя мы, конечно, и полемизируем. Ну, я совершенно согласен, что никаких революций. Ни оранжевых, ни зеленых, ни красных, ничего. Но какая опасность, если вот эта вот борьба внутри самой элиты будет очень жестокой, жесткой, то я не исключаю, что вот будут какие-то попытки кого-то вывести на улицу, кого-то еще задействовать, сам расширить поле борьбы. Ну, скажем, привлечь вот ту же оппозицию, которая сейчас там неизвестно где находится. Кто за границей, кто в Норвегии, кто в Швеции, кто в тюрьмах и так далее. Так что я бы сам полностью вот такое развитие все-таки не исключал. Есть еще один вопрос. И вопрос, я бы сказал, шкурный. Я бы его сформулировал так. А где деньги за газ? На чьих счетах? Ведь покойный президент говорил, что это как бы на его счете, что он отвечает и все деньги получает он. Ну, что-то в этом духе. Я, может быть, ошибаюсь в каких-то деталях, но по сути так. Поэтому, безусловно, будет проблема дележки денег. Как это будет происходить и кто возьмет на себя ответственность за те миллиарды долларов, которые Туркменистан получает за газ? И самое последнее замечание по поводу города. Но действительно, город, я имею в виду Ашхабад, он очень такой, знаете, эклектичный. Но когда после пятизвездочных гостиниц, а я жил во многих из них, ты выезжаешь за пределы, ощущение еще более тяжелое.
Международный обозреватель газеты «Время МН» Аркадий Дубнов предвидит дележ наследства Ниязова.
Если трудно было говорить с маловменяемым Ниязовым, то, наверное, сегодня есть у нас возможность говорить с его наследниками, потому что вот уже есть свидетельство о борьбе за власть. Есть абсолютно неопределенная ситуация с тем, кто будет наследовать главное в этой стране. Не подземные газовые кладовые, это как бы понятно, да? А кто будет наследовать его миллиардные, многомиллиардные авуары, которые хранятся в западных банках? Кто имеет право финансовой подписи? Кто будет распоряжаться этим наследством? Он же еще в конце 90-х годов абсолютно публично на как бы официальном уровне утверждал, что у него там 3 миллиарда долларов на счету где-то в Европе. Ну, говорят, это в германских банках. И эти 3 миллиарда долларов являются его.
Вопрос Георгию Тихонову. Какое значение имеют энергоресурсы Туркмении?
Володя, я только закончу фразу моего коллеги. Я лично в лоб задал Ниязову вопрос при нашей встрече. Я говорю, Сапар Ниязович, по-старому. Вот в Москве идут разные разговоры, что у вас на вашу фамилию, на ваших личных счетах в Швейцарии то ли 2,5, то ли 3,5 миллиарда долларов. Он посмотрел на меня и говорит, Георгий Иванович, а... Но неужели я, говорит, такой дурак, я вам буквально его слова привожу, чтобы такие крупные государственные деньги класть еще на чью-то чужую фамилию? Вы знаете, это было просто для меня сногсшибательно. Ну и второе. Деньги, многие вырученные за газ, все-таки вложены были не только в строительство нового Ашхабада, вот того же музея, который сделан мрамор, французские, мастера французские работали, золото. Правда, в этом музее всего две эпохи исторические. Эпоха Александра Македонского, когда он проходил те края, и эпоха Сапар Ниязовича. Я ему тоже об этом говорил. А вот то, что вложены деньги в строительство хороших фабрик текстильных, я был на них, то есть перерабатывали хлопок, производили ткани, тут же итальянские фирмы со своими марками шили там джинсовые костюмы. То есть деньги и вкладывались, ну, как мы привыкли говорить, в народное хозяйство. И теперь по поводу газа. Вот сегодня весь день разговоры о Ниязове на любой радиостанции, телевидении, все время. И все время о газе, о газе, о газе. Тут и наша небольшая вина есть. Он мне сказал, Георгий Иванович, я готов продавать в Россию свой газ по 30 долларов. А дальше вы работаете сами. Понимаете, это... Но нет, говорит, мне навстречу не идет «Газпром». Сегодня, вот вы знаете, с прошлого года это стало проходить нормально в жизни. Я считаю, что лучше бы нам было покупать его газ, но, извините, перепродавать его на Запад, по другим ценам, естественно. Это, может быть, не совсем красиво, но так в мире делается. Лучше беречь свой газ. И, видимо, надо идти в этом направлении. Кто-то будет из его преемников. В оппозиции тоже есть очень, очень умные, толковые люди. Я вот лично знаком с бывшим министром иностранных дел. Это культурный, образованный человек. И если вот эта оппозиция вернется в республику, это не те люди, которые просто будут браться за оружие. Нет, это люди, воспитанные, как говорится, ну, в хорошем стиле, в хорошем духе.
Спасибо.
Ну, по поводу оппозиции, если туда из Норвегии, скажем, вернется Авдекулиев, которого я, в общем, неплохо знал, ну что же, по-моему, это будет не так плохо. Это человек достаточно интеллигентный, сдержанный. Ну, скажем, это политический запас еще не израсходованный. Так же, как и Аразов, между прочим, Худайберды. Так что там еще есть на что опереться. Ну, пустят ли их? Ну, зачем они нужны? Лишние крокодилы, так скажем, вот в этом вот пруду. Так что тут будет очень интересная проблема. А что касается газа... Ну, лукавил все-таки покойник. Он был человеком достаточно прагматичным. И цены он собирался поднимать, и мы это прекрасно знаем. И, нас, и то, что сейчас это уже сам сотня долларов, а не 36 или 65, это тут надо сказать, что это вполне закономерно. И так как он себя вел с Украиной, между прочим, с моей точки зрения, он... Вот этот вот самый треугольник Украина, Россия, Туркменистан, он подыгрывал России, так мне кажется. Хотя есть, я знаю, что и другие толкования. Но не будем забывать еще две вещи. Во-первых, его тайная мечта, которая потом стала открытой, это гнать газ помимо России. И, по-моему, в августе, что ли, не помню, но, во всяком случае, в этом году был подписан договор с Китаем. И это уже конкуренция самороссийскому газу, тем более, что Туркменбаши пообещал поставлять газ в 2009 году, вот туда, вот в Южный Китай, а «Газпром» только в 2011 году. И, кроме того, конечно, я думаю, что эта конкуренция бы нарастала в будущем, несмотря на партнерские отношения.
Слушаю вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Я сегодня такое мнение был о том, что, значит, со смертью Ниязова начинается как бы конкуренция Москвы и Запада за газовое местонахождение. Тем более вот сегодня было сообщение о том, что на юге Туркменистана нашли там какое-то очень крупное, значит, местонахождение газа. Вот ваше мнение, как бы это дальше, все-таки влияние Запада будет непременно как бы присутствовать, и в том числе Москвы тоже желание завладеть такими богатствами.
Вот это вопрос Георгию Ивановичу. Рискует ли Россия потерять Туркмению как партнера в энергоносителях?
Я уже говорил, Владимир, что Ниязов предлагал партнерство еще раньше. А то, что он хотел, почему вы говорите, тайные его там мысли продавать газ в Китай и так далее. Любой руководитель государства, он, наверное, в первую очередь интересы своего государства ставит выше интересов своих соседей. Ставится это доброжелательно, и тут, как говорится, претензии предъявлять Ниязову за то, что он собирался продавать газ помимо России, наверное, было бы с нашей точки неэтично такие претензии предъявлять. Запасы газа большие, но конкурентом все равно России до конца он быть не может, ведь не хватит России снабжать газом всех и всех вокруг. Ну что же, и новый руководитель придет в Туркмении, кто бы он ни был, то ли с оппозиции, то ли из его команды, наверное, будут проводить такую же политику.
Ну, был Сафур Мурат Ниязов не очень удобным партнером для антитеррористической коалиции.
Знаете, я думаю, что Сафур Мурат Ниязов был все-таки для России удобным партнером, потому что все познается в сравнении. Я думаю, что он был привычным партнером. И я не думаю, чтобы он, ну, простите за такое жаргонное словечко, кинул Россию когда-нибудь. Он торговался, он обманывал, он жульничал, но тем не менее он все-таки всегда был партнером, так или иначе, вот особенно когда сам ситуация возникла с Украиной. Что будет потом, я не знаю, потому что в соответствии с нехорошей традицией нашей постсоветской, самроссийская власть, сам Кремль не умеет создавать пророссийские элиты нигде. Ни в Средней Азии, ни еще где бы то ни было.
Напомню, что скоропостижный уход из жизни туркменского лидера Сафур Мурата Ниязова обсуждаем с Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, и Георгием Тихоновым, бывшим главой Думского комитета по делам СНГ. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Туркмении в связи со смертью президента республики Сафур Мурата Ниязова объявлен 7-дневный национальный траур. Похороны состоятся в воскресенье. Временно руководить республикой будет вице-премьер Гурбангулы Бердымухамедов. Смерть Сафур Мурата Ниязова вызвала неоднозначную реакцию в мировом сообществе. Правозащитники выразили надежду на перемены в Туркмении. На Сахалине в одной из воинских частей найден повешенным 18-летний солдат срочной службы Раиль Бикмухаметов, сообщает корреспондент Радио «Свобода». На теле погибшего многочисленные травмы и кровоподтеки. Возбуждено уголовное дело. В Крыму найден убитым политический деятель и журналист Норик Ширин. Он был лидером молодежного движения крымских татар. Тело журналиста со следами ножевых ранений было обнаружено в его гараже в Симферополе. «Газпром» стал новым участником проекта «Сахалин-2». Российский газовый концерн купил 50% плюс одну акцию за 7 миллиардов 450 миллионов долларов. Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы между инвесторами этого проекта и природоохранными ведомствами решены. В Воронеже инвалиды-чернобыльцы приостановили голодовку, начатую 18 декабря, а власти обещали обсудить их требования. Члены Российско-Белорусской правозащитной комиссии при президенте России обеспокоены преследованиями оппозиции в Белоруссии. В Ираке похищен и убит тренер олимпийской сборной страны по велоспорту. В Багдаде в результате теракта 13 человек погибли, 12 ранены. Глава МИД Ирана Манучер Матаки призвал международное сообщество отказаться, как он выразился, от языка угроз. Совет Безопасности он обсуждает новый проект резолюции о санкциях в отношении Тегерана, отказавшегося прекратить работы по обогащению урана. В Косово задержаны 3 представителя местных властей по обвинению в незаконном хранении оружия. Один из них – советник правительства края.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что известие о скоропостижной смерти Сапурмурада Ниязова обсуждаем с Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, Георгием Тихоновым, бывшим главой Думского комитета по делам СНГ. Владимир Жарихин, замдиректор Института стран СНГ, не торопится списать в архив режим Ниязова.
Ситуация с режимом Ниязова не так проста, как кажется. С одной стороны, да, внутри это был жесточайший тоталитарный режим. Но не надо забывать, что, во-первых, это все-таки был режим светский, не радикально мусульманский, что нельзя гарантировать на будущее. И второе, это была страна внутри жестокая, расправлявшаяся со своими противниками, истинными и мнимыми, но в то же время страна наружу очень мирная. Если бы Ниязов захотел, при тех ресурсах, которые он обладал, в том числе, кстати, и интеллектуальным оставшимся от Советского Союза, значительно легче было бы создать, например, ядерное оружие, чем это, например, сейчас пытаются делать та же самая Северная Корея или Иран.
Ну, откровенно говоря, я совершенно не представляю, как это Туркменистан будет создавать ядерное оружие. Это, по-моему, ну, из разряда, так сказать, каких-то таких... ну, полуфантастических допусков. Но вот Жарихин, мой коллега, сказал одну вещь, которой мало кто рискует сейчас почему-то напоминать. Речь идет о том, что это был светский режим. Сейчас идут разговоры о том, что ислам там на нуле, и вообще это как бы не та сила, о которой сейчас можно говорить. Но вы знаете, мы так говорили про ислам везде, и в Узбекистане, и в Киргизстане, и где мы только не говорили. Я думаю, что вот у этого ислама, если начнутся сильные трения в истеблишменте, если начнется борьба за власть, то исламский фактор может быть задействован, причем в самом, я бы сказал, таком экзотическом виде. Тем более, если на секунду представить себе, что там появились какие-то исламские фундаменталисты, вдруг, ну, всякое бывает, они же появились повсюду, то представляете, какой объект мести все эти памятники, поскольку все это противоречит так духу ислама, какая может быть критика пойти со стороны ислама? Вот тут-то припомнят, как он сжег, допустим, 40 тысяч экземпляров священного Корана, который с его точки зрения был неправильно переведен. Вот тут-то и вспомнят, как он убирал имамов, которые пытались чего-то там говорить, а не так, как он велел. Это не значит, что там будет зеленая революция, и забави бог, но то, что у ислама есть потенциал, скрытый, невидимый, но есть, по-моему, вот в этом отношении Жарихин очень прав.
Вопрос, Георгий Иванович Тихонов, возрастает ли исламский фактор в постсоветской Средней Азии?
Знаете, я, пожалуй, скажу немножко иначе. Был скачок роста исламских настроений в республиках Средней Азии или в суверенных государствах. Ведь Ниязов рядом с Ашхабадом построил, наверное, самую крупную мечеть во всей Центральной Азии. Это на 8 тысяч человек. И вложены были большие средства. А в то же время, видите, и сжигал, как мой коллега заявляет, и Коран, издание Корана. Он умел лавировать как крупный политик, чтобы тут и не говорить, между теми и другими. Но я скажу, я не пророк, конечно, я не думаю, что в Туркмении может подняться ислам. Там нет вот этого такого уже, ну, не та обстановка, не так народ воспитан. Вот ходишь по городу, по Ашхабаду, и вы знаете, что тоже интересно, подходят молодые ребята, смотрят на меня и вдруг спрашивают, правда, спрашивают довольно тихим голосом, простите, а вы не из Советского Союза? Так что у них другие, у них даже ностальгия, даже у молодежи. И я считаю, что сегодняшняя позиция Туркмении, Туркменистана будет очень сильно зависеть от того, как поведет наше Министерство иностранных дел. И я считаю, что нам повезло, что сегодня министром иностранных дел находится не Козырев, а Лавров, который умеет профессионально работать в этом направлении. Я думаю, очень много зависит будет от наших руководителей сегодняшнего дня.
Спасибо. Член общественной палаты Андроник Мигранян, профессор МГИМО, предвидит обновление политической элиты Туркменистана.
Может быть, какие-то люди выйдут из тюрем. И от этого будет зависеть, конечно, и отношение новых властей к самому Сапармураду Ниязову. Вот почему многое будет зависеть от того, насколько сегодняшняя элита Туркмении консолидирована и насколько они смогут между собой договориться. А. Кто унаследует Ниязова? Б. Каковы будут его полномочия? Насколько сохранится закрытость этой страны? Или насколько они готовы открыть? И в зависимости от этого, на кого они будут ориентироваться? На Москву или на Вашингтон или на Тегеран?
Вот Андроник очень правильно задал вопрос. Может быть, я подчеркиваю, может быть, кто-то выйдет из тюрем. Но этот кто-то имеется в виду прежде всего Борис Шахмурадов и его люди. Если они целы, если они в здравом уме, мы прекрасно знаем, что ашхабадская тюрьма – это не бутырки, это хуже. Но вот они выйдут. Представьте себе, что они вышли. Что они будут говорить? Что они будут рассказывать? И обвинения уже будут не только к Ниязову, но и к тем людям, которые сейчас делят его наследство. Поэтому у нынешних очень пикантная ситуация. С одной стороны, ну как-то надо ситуацию разрешать, тем более, что будет давление и американцев, и кого угодно. Но эти люди, вот те, которые сейчас пребывают в тюрьмах, с их информацией, с их негативным запалом, они им совершенно не нужны. Поэтому это вот та проблема, которая сейчас будет, я бы сказал, ну, может быть, даже на первом месте, потому что за этим тянется другая проблема. Надо ли знать правду о том, что было? Так что вот тут интрига будет еще та.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Алло, ух, как я вас долго ждал. Так, у меня маленькое теоретическое отступление. Алексей Малашенко, Игорь Малашенко вам брат или просто совершенно фамилия?
Нет.
Да? Понял. Что теперь давайте, уважаемые гости, вернемся на 20 лет назад, когда еще правил ЦК, забыл фамилию его, понимаете. Напомните, пожалуйста, в брежневские времена.
Гапуров.
Гапуров, да. Я просто именно его фамилию выпал, всех знал. Скажите, пожалуйста, как же так дала сбой система партийного контроля и подбор новых кадров на местах, что Ниязов ворвался наверх?
Этот вопрос переадресуем Георгию Ивановичу Тихонову.
А что значит ворвался? Ниязов большую часть жизни прожил в Ленинграде, в России. У него, ну, можно сказать, не европейское, а российское образование. Он был и на партийной работе, вы знаете, дошел до высшей должности после Гапурова. Ну, все мы люди, у каждого есть свои, как говорится, недостатки. Правда, мы говорили сегодня, может быть, о них меньше. Ну, был зациклен, видимо, на личности Сталина. Я это говорил в начале разговора. Он очень любил свои портреты в городе. Он любил поставленные ему при жизни памятники. Ну, это чисто человеческая слабость. Правда, на таком посту надо уметь со своими слабостями справляться. А с другой стороны, я еще раз повторяю, он сумел жить так, что с соседями он жил мирно. Даже талибы к нему не лезли туда, понимаете, и с Ираном, и с Афганистаном, и с Россией. И последнее. Вот у меня впечатление, вот я очень уважаю Мигроняна и знаю, что мы с ним, как говорят, старые друзья, и он может анализировать и делать шаги большие вперед, что он сегодня очень аккуратно говорит о Туркмении. Я думаю, кто бы сегодня ни пришел в оппозиции с той стороны или с другой стороны, не будут они делать ставку ни на Иран, ни на Турцию. Одно время были такие поползновения, не на Америку, а все-таки они, видимо, будут делать первую ставку, делать на нашу Россию, на дружбу с нами.
Спасибо. Действительно, вот Георгий Иванович очень правильные вещи говорит. Я вспомнил, как я видел талибов в Министерстве иностранных дел Туркменистана. Зашли какие-то люди, вот действительно были талибы. Я задал вопрос, а кто это? И мне начали рассказывать, что это крестьяне, которые зашли в Министерство иностранных дел. Во всяком случае, действительно, отношения были нормальными. А вот что касается того, кто на кого будет ориентироваться, я думаю, что американцы сейчас приложат максимум усилий для того, чтобы, ну, не переориентировать, но, во всяком случае, закрепиться. Тем более, что вот вы посмотрите, как получается. Демократия, права человека и так далее, и так далее. Но
Туркменбаши был практически неприкасаем. Но так иногда можно было пожурить. А то, что он там выделывал в плане прав человека, ну, простите, это действительно тоталитарный режим. Но всегда был резерв. Вот этому парню можно было чего-то позволить. И я думаю, что вот на этом сейчас будет строиться какая-то часть политики. Во всяком случае, ну, не скажу, будет передел Туркменистана, но борьба, конечно, пойдет, это совершенно очевидно.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Ну вот с этими событиями последними я вспоминаю то, что первые госвизиты нашего гаранта были в Северную Корею и вот на отчину этого Туркменбаши. Как говорится, тенденция, однако. А вот недавно, не очень давно, наверное, госпожа товарищ Матвиенко тоже восторгалась режимом Ниязова. Вот. Ну, а вот насчет, один из гостей сказал о чуде там этой туркменской медицины, это, я не знаю, ну, как это назвать. Тут масса людей сбежала из Туркменистана, они, так сказать, советское образование хорошее получили. Но до сих пор у них это вот кошмары снятся ночные, там, это дикость совершенно там. Вот, наша медицина сейчас, так сказать, слаба, но вот по сравнению с тем, что там устроил там Туркменбаши.
Да, в этом отношении покойник тоже устроил там, дай Боже, и медицину он фактически загубил. Кстати говоря, сам он-то лечился в Германии и в Америке. И вот уважаемый Гейдар Джамаль говорил о том, что он был здоров как бык. Это далеко не так. Два шунтирования, тромб в Америке ему там лечили и так далее. Он не был здоров, он был болен. Ну и поскольку тут вот как-то сам косвенно прошла проблема русских, ну, это отдельный разговор, но я считаю, что так как мы сдали русских в Туркменистане, мы их нигде не сдавали, сейчас их там осталось 6,7%, они живут практически только в Ашхабаде. И просто еще одно замечание в скобках. А ведь вы знаете, Туркменистан – это многонациональное государство и общество, поскольку, по-моему, даже по официальным данным, туркмен 77%, а все остальное – узбеки, те же русские – и казахи. Это просто, так сказать, к размышлению информация.
Независимый журналист Вадим Дубнов констатирует уход в историю классического диктатора.
Мир и Туркмения, и Россия, и все читатели на свете потеряли, наверное, последнего диктатора такого книжного стиля, которого, как кажется, на самом деле существовать не может. Человек-диктатор особого психического строя, да, вот такое племя вымирает. И я думаю, что он был одним из последних подобных диктаторов. Такой стиль диктаторства уходит в прошлое, но это скорее уже повод для надгробных речей. Гораздо важнее то, что и мир, и Туркмения, и Россия приобрели очень большую головную боль, потому что диктатор страшен не только тем, как он правит страной, а тем, какую страну он оставляет наследство тем, кто остается после него. И вот в этом смысле практика показывает, что после подобного диктатора страна выздоравливает десятилетиями, а то, может быть, и веками.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Георгия Ивановича Тихонова. Должна ли Россия теперь в новых условиях защитить права своих соплеменников в Туркмении?
Ну, странный вопрос, Владимир. Конечно, должна. И я вот еще раз повторюсь, что первые годы после развала Советского Союза отношение к русским было там, я бы сказал, неплохое. Больше того, доверительность, вот руководили погранзастав, вернее, войсками, даже офицеры были наши, русские оставались уже после развала. Но это было первые 5 лет. После этого отношения стало, конечно, меняться. Может быть, и мы в этом виноваты. Мы слабо защищали своих соотечественников. Да везде практически, не только в Туркмении. Вот сейчас снова поднимаются вопросы, что пора уже... Вы помните, был закон о помощи соотечественникам за рубежом в Думе. Я был автором этого закона. Тогда мы пытались что-то делать. Вот только сегодня начинают снова выходить на эти позиции. И я еще раз считаю, сегодня отношение к нашим соотечественникам со стороны России надо усиливать на порядок буквально. Надо поддерживать. Спасибо. Не порть отношения с руководителями этих государств.
Слушаю москвича Михаила.
Добрый день, господа и товарищи. Значит, давайте сопоставим две страны, Россия и Туркмения. Ну, я бы назвал сейчас, они обе сырьевые. Если гостям это интересно, пожалуйста, сопоставьте политические режимы и возможные прогнозы развития там и там. Спасибо.
Ну, как-то я в тупике, и честно могу сказать, потому что сопоставлять Туркменистан и Россию как-то, знаете, вот, ну, неожиданно. Я только одно могу сказать, что вот сейчас мы тут сам сидим с Владимиром, разговариваем на радиостанции «Свобода». Я не могу себе даже близко представить что-то подобного, скажем, в Туркменистане.
Там недавно погибли как раз корреспонденты «Радио Свобода».
Вот. Поэтому, несмотря на все те претензии, которые мы предъявляем к нынешнему руководству и будем предъявлять, все-таки это качественно разные ситуации. И опять же, я думаю, что хуже, чем было, я имею в виду с точки зрения свобод и так далее, там уже быть не может. Поэтому так или иначе, я бы сказал, что Туркменистан обречен на какую-то демократизацию. Пусть это будет чистая косметика, пусть это будет игра, но я не думаю, чтобы можно было пойти дальше вот по этому пути.
Слово Георгию Тихонову.
Ну, я, можно сказать, абсолютно согласен со своим коллегой. Но в чем-то сравнение правильное. И вот товарищ, который позвонил, как он сказал, господа товарищи, действительно сырьевой подход. Просто масштабы разные. А то, что мы сырьевые практически сегодня за счет этого живем, это наш стыд. Туркмения, это для них, может быть, это не так стыдно, у них нет там ни самолетостроения, ничего, но они за счет этого живут все-таки. Есть схожесть, есть, к сожалению, похожие в экономике пока.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я задам вопрос попрозрачней. Король уходит, а режим и свита остаются старыми. Хотя, конечно, есть разница. Как говорится, щуки нет, карась ликует. Кто-то захочет там бакшиш сделать небольшой на этом деле. Вот так, спасибо.
Ну, я не совсем понял, это вопрос или просто какое-то замечание. Ну, может быть, я угадал мысль, может быть, нет, но единственное, в чем я уверен, что, опять же, можно сравнить со Сталином, кстати говоря, вот после сталинскую ситуацию, второй Туркменбаши уже никому не нужен, и это еще одна проблема местной элиты. Это будет, если президент будет, то это должен быть первый среди равных, потому что еще одного Туркменбаши они просто не пустят, они боятся. Ведь если мы посмотрим на недавнюю историю Туркменистана, ну, не скажу, что головы летели, хотя и головы летели, но должности и все прочее летели, ну, каждый месяц точно, если не каждую неделю временами.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи и здоровья всем. Туркмению знаю очень хорошо от Красноводска и от Моровой Кушки, и Фирюза, и вообще прекрасная страна. Я хочу сказать, нет, не было у них беспризорников, женщина – национальное богатство. Чтобы взять женщину и раньше, нужно было большой колым платить за 40 косичек. А сейчас там 50 тысяч евро нужно было, чтобы вывести туркменку.
Велики ли пережитки средневековья?
Ну, конечно, велики. Вот тут уже упоминался Гапуров, первый секретарь бывший. Он как-то выступал на пленуме ЦК и сказал, что какое безобразие. Теперь Колым уже за 10 тысяч рублей перешел. Это же невозможно так жить, надо ограничивать. Это первое. А второе по поводу советского Туркменистана. Я помню поговорку советских офицеров. Есть на свете три дыры, Термез, Кушка и Мары. Вот я сам провел какое-то количество времени в Марах. Ну, действительно, это не самое лучшее место.
Тот же вопрос Георгия Ивановича Тихонова. Нуждается ли вот в цивилизации, что ли, этот уголок бывшего постсоветского пространства?
Ну, пословица такая и была действительно, но я тоже одно время провел в Марах. Мы строили крупную электростанцию в Марах. И, конечно, было в советское время было крупное строительство. Канал, великий канал Каракумский, потом тепловая станция в Марах при Гапурове. Прогресс был в этом отношении. Вы так зря. Я считаю, что... И вот хотел еще что добавить, Владимир. Вот сказали, что меняются там цари и не меняются. Вы посмотрите на Грузию. Гамсахурдия, Шеварнадзе, Саакашвили. Вроде бы друг другу, извините, ну, в горло вцеплялись, да? А политика та же самая осталась. Хотя грузинский народ, сам народ... Я неплохо знаю Грузию, к нам относятся очень хорошо. Так что то, что будет там в Туркмении,
я думаю, повторения такого тоталитаризма, конечно, не будет. И вот почему-то я уверен, что кто бы сегодня ни пришел, отношение с Россией будет хорошее. Еще раз говорю, очень много зависит от нас, от нашего МИДа.
Депутат Государственной Думы Константин Затулин, директор Института стран СНГ, бывший глава Думского комитета по делам СНГ, не допускает перспективы гражданской войны в Туркмении.
Президент Ниязов, по-своему, он, наверное, был для многих из простодушных жителей своей страны единственным и незаменимым. Поэтому я думаю, что все разговоры сейчас, что немедленно начнется какая-то гражданская война, они лишены оснований. Все оглушены смертью, которой не должно было быть. Никто к ней не готовился, меньше всего сам покойный. В результате все это здание, безусловно, будет развалено. Но это случится не сразу. Это случится примерно так же, как случился развал сталинизма после смерти Сталина. Случится постепенно, после первых попыток продемонстрировать коллективность руководства. После этого начнут постепенно нагнетаться страсти. И вот здесь важно, чтобы Туркмения не осталась один на один со своими проблемами, чтобы она не сползла в анархию, в гражданскую войну, в резню и так далее. Чему много примеров на Востоке.
Абсолютно я согласен с Георгием Ивановичем по поводу того, что Россия, ну, должна, в конце концов, как-то реагировать, как-то по-умному действовать, а не так, как она, к сожалению, в последнее время действует в СНГ. Но надо же чему-то учиться. И я считаю, что сама роль России, если хватит мозгов, она будет очень позитивная. Будем надеяться на лучшее. А вот то, что говорит Константин, по-моему, он немножко сам себе противоречит, сам жалко, что я с ним не могу вот так вот напрямую полемизировать. То есть он говорит, что не будет гражданской войны, но это все говорят. Я не видел еще за сегодняшний день ни одного высказывания, что там сейчас начнется революция. А дальше он продолжает, что вот там пойдут противоречия и так далее, и так далее. Будет развал этого тоталитарного государства. Медленный, ну, в общем, он как бы намекает на возможность вот этой гражданской войны, а это уже, ну, может быть, я его неправильно понял, но, по-моему, намекает. А это принципиальная позиция, и более того, исходя из этого, из возможной эволюции Туркменистана после кончины Туркменбаши, по-моему, должна себя вести Россия и влиять на эту эволюцию. Я не знаю, она способна ли управлять ей, но то, что влиять, по-моему, должна.
Тот же вопрос, Георгий Иванович Тихонов.
Конечно, должна. Я этим начинал и этим закончил, Владимир. Мы обязательно должны работать. Вот я только что вернулся с Таджикистана, соседняя страна. Я еще раз говорю, мало мы работаем с Центральноазиатскими республиками.
Абсолютно правильно.
Очень мало.
Слушаем Владимира, радиослушатели из Пензы.
Добрый вечер всем, кто участвует в дискуссии. 40 лет прожил в Туркмении, там родился, последние 15 лет живу в России, в Пензе врач. Значит, лично знал Ниязова, был с ним, так сказать, пришлось пикироваться в 80-х, 90-х годах. Был, ну как сказать, причастен к движению «Акзаберлик». Вот, знал Ширали, потом еще некоторых, кто сейчас, одних уж нет, а те далече. Значит, мое мнение такое, вот Ниязов, это, если взять, скажем, был такой диктатор Дювалье, да, вот, значит, это наш российский сукин сын.
Ой, ну все-таки умер человек, как бы, сам как бы, ну давайте потом о таких вещах говорить. Но вот пришлось уехать человеку, между прочим. Вот что самое-то страшное. И не просто русскому, а человеку, который имел отношение к каким-то движениям национальным, сам туркменским, как за Берлику. То есть вот этот самый потенциал, который действительно был, и он, безусловно, был позитивный, он рассыпался, его раздавили. Так что это печально. И звонок печальный, и суть печальная.
Слушаем Владимира Александровича из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Почему никто не вспоминает, что в Туркмении с начала этого года жителям сельской местности, инвалидам и изрядной части горожан просто перестали выплачивать пенсию?
Ну, вспоминали об этом, мы решили не о грустном не говорить. Слушаем Сергей из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Я хотел спросить вот о чем. Вот перспектива диверсификации поставок энергоносителей будет способствовать в Туркменистане оздоровлению обстановки политической?
Ну, когда она начнется, тогда и посмотрим. Я думаю, что это неизбежно, как это будет влиять на политику. Но теоретически это должно вести к оздоровлению обстановки, поскольку всякое различие, всякий, скажем, экономический плюрализм, так или иначе, в конечном счете он отражается на плюрализме политическом. Но это в теории. А что там будет на самом деле? Я думаю, что если диверсификация будет, то она будет и в политике. Ну и ждать нам до этого осталось, чтобы посмотреть в этом, убедиться, я думаю, 2-3-4 года, даже меньше.
Вопрос, Георгий Тихонов, в какую сторону будет развиваться, по-вашему, политическая ситуация в Туркмении?
Ну, конечно, я не думаю, что будет опять, извините за выражение, диктатура. Все-таки назревшие противоречия, которые там есть, постараются туркмены улаживать сами. Мне кажется, им самим надоела такая тяжелая обстановка. И все-таки, как бы там ни голосовали, все, ощущение, я вам еще раз скажу, когда идешь по Ашхабаду, как у нас критикуют сталинскую диктатуру, люди многие уважают, а многие боялись просто Ниязова. Я думаю, эта разрядка произойдет. Демократизация какая-то должна произойти. Но не надо забывать, это все-таки страна азиатская.
Я согласен, это очень традиционная страна. А традиция, она сильна своей инертностью. И я думаю, что, тут, по-моему, мы все согласны, что никаких крутых перемен там не будет. А что там будет, какие сейчас можно подводить итоги? Я считаю, что Туркменистан на распутье.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Сегодня пришло известие о смерти Сапурмурада Ниязова, и его мы обсуждаем с Алексеем Малашенко, членом научного совета Центра Карнеги, и Георгием Тихоновым, бывшим главой Томского комитета по делам СНГ. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Гуреева.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русскому народу.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».